Приветствую вас на канале Гугол. Это подкаст. Сегодня мы обсуждаем сборную мира 2010-2020. Со мной Евгений.
Здравствуйте.
Давай, Евгений, начнем со схемы, которую мы будем рассматривать. Какую ты предложишь?
Ну, на мой взгляд, оптимальной была бы схема 4-3-3, так как она сейчас является самой, пожалуй, что самой передовой. Команды играют по-современному, высокий прессинг, и именно по этой схеме. Конечно, еще можно вспомнить схему 4-2-3-1, по которой тоже многие команды играют, но все-таки у нас сборная символическая, а символическая сборная чаще всего составляется именно по схеме 4-3-3, так удобнее.
Да, и добавить хотел бы, что эта схема чаще всего приносила результаты. Ну, грубо говоря, по этой схеме добивались больше всего успехов для чемпионов и чемпионатов мира и Европы. Понятное дело, вариации схем были, что сложной девяткой там, и так далее. Но, грубо говоря, это оптимальное для нас решение. Начнем с позиции вратаря. Твой выбор.
На мой взгляд, самый очевидный кандидат – это Мануэль Нойер, который на протяжении многих лет показывает стабильную игру и высокий уровень. Да, был период, когда его преследовали травмы и были определенные спады, но тем не менее, именно Нойер мне видится самой явной кандидатурой. К тому же, Нойер привнес во вратарскую игру определенный стиль. Игра на дальних выходах и игра ногами. Именно Нойера вспоминают, когда видят, когда какой-то другой вратарь выполняет похожие приемы. Он своего рода начальник чего-то, какого-то новаторства во вратарской школе. Поэтому Нойер как по результатам и по игре, так еще и в этой роли себя проявил. Я отдаю свое предпочтение ему.
Да, с тобой не поспоришь тут, потому что Нойер реально новатор и реально первопроходец в игре ногами. Я думаю, Гвардиола сейчас вратарей подбирает как раз-таки
похожие по стилю.
По стилю, да. Не забываем о титулах, которые он взял, да. Бавария.
Мира. Да. Что в сборной, что в Баварии.
Две лиги чемпионов, финалист. Ну, в общем, все отлично у него с титулами.
Я думаю, все-таки стоит упомянуть и других возможных кандидатов, несмотря на то, что Нойер превосходит, пожалуй.
Да, мы сборную запасных тоже. Ну, не будет сборной запасных, у нас будут запасные.
Давай сразу, наверное, одного игрока в качестве запасного выделим. И здесь из кандидатов, ну, наверное, Ян Облак, Кейлор Навас, если вот так первый, о ком можно вспомнить. Навас по титулам в мадридском Реале, все помним три Лиги Чемпионов подряд. Своей работоспособностью Кейлор впечатляет. А тебе кто еще вспоминается?
Терштеген вспоминается, когда... Но он постоянно за спиной Нойера как-то... Вот он когда возник, да, из Боруссии Мёнхенгладбах и как перешел в Барселону, он великолепно стоял, но всегда был номером два. Хотя вроде казалось в один момент, что он даже, ну, под травмы, когда забрали, у Нойера много...
Да, еще он на Кубке Конфедерации был основным вратарем у сборной и Германии. Но тогда Лёв вообще вызвал вторую сборную, и с ней выиграл Кубок Конфедерации.
Да, с основной не вышел даже с группы.
Ну и на ком мы остановимся? Мне кажется, все-таки Навас выиграл.
Да, Кейлор Навас, знаешь, он как бы... Хотя бы пусть в нашей сборной ему воздастся. Хотя он и в нашей сборной будет запасным. Как такая судьба у него.
Несправедливость. Да. И в Реале ему нашли замену, хотя замена вроде бы как не требовалась. И в ПСЖ сейчас тоже привели молодого Донаруму, хотя вроде бы Навас демонстрировал надежность. Уж явно не из-за него они до сих пор не выиграли Лигу Чемпионов. Да. Да. Вот, но почему-то вот так.
К сожалению, очень большое.
При всем уважении к Навасу, да. Но в нашей сборной он тоже будет вторым вратарем.
Да. Перейдем, давай, центральным защитником. Не будем лево-право выбирать, да, там, ну, прям конкретно.
Левоноги, правоноги.
Да, да, ну, мы у нас символическая сборная все-таки. Давай определимся с двумя позициями. Вообще четырьмя лучше, ну, с запасными имею в виду. Давай именно какой номер один для тебя?
Один игрок здесь совершенно точно должен быть, независимо от того, кто как к нему относится. У меня этот игрок вызывает катастрофическую антипатию, это Серхио Рамос, но глупо спорить с тем, что Рамос являлся в мадридском Реале, если не одним, если не самым ключевым, то одним из ключевых игроков, безусловно. И тот вклад, который он вложил, он неоценим. Это капитан, лидер. Если в мире хватает центральных защитников, которым он уступает именно по уровню игры, отборам, единоборствам, то в плане уверенности, управления защитой и организации игры он совершенно точно невероятен.
Да, плюс его навыки правого защитника, да, бывшего, что и он бороздил раньше фланг, да, бровку. И это, соответственно, придает ему скорости. Он очень неуступчивый при этом. Ну и харизма Серхио Рамоса, как именно личности, дает о себе многое. Потому что, несмотря на всю звездность, например, периода Криштиану Роналду не затмевал Рамоса никак, потому что работу Рамоса всегда можно было оценить. Реал никогда не славился надежной обороной, и Рамос тому, как говорится, объяснение свое при поддержке такой высокой линии атаки, да, и много было разрывов между линией, и Рамос как мог, он почищал. И результаты Реал Мадрида говорит о том, что и сборная Испании говорят о том, что это эффективный защитник.
Да, соглашусь.
Да, вот теперь давай по второму.
Со вторым несколько сложнее. Сразу можно вспомнить парочку из сборной Италии, Бонуччи и Киеллини. Из этой пары я бы все-таки отдал предпочтение Джорджо Киеллини. На мой взгляд, он более опытный и более надежный центральный защитник. И также впечатляют его боевые качества. То есть неоднократно он, получая травму, разбивая голову или что-то еще, продолжал играть, боролся до конца. Поэтому я считаю, что он должен занять второе место рядом с Рамосом в нашей символической сборной.
И сразу вспоминается момент, когда он останавливает Саку за шиворот. Просто
не пустил.
Чисто old school такой.
Да, это иллюстрация, по-моему, такого уходящего уже футбола с единоборствами, с борьбой. Переход к новому, к такому более аккуратному.
И тактически более такому изощренному. Раньше все-таки защитник, вот, не знаю, для меня олицетворение был Ябстам. Это вот такая машина, лысая, такая сильная, которому зашивает глаз у него, и он просто не выдает никакой эмоции там. Или Пауло Канавара, более изящный, но не менее надежный защитник. Там Неста. Почему-то итальянская школа тоже вспоминается часто в этом
Италия
плане.
Защита – это синонимы в мире футбола.
Да, Катеначо и так далее, да. И вот Киеллини – это, знаешь, вот как раз как будто из того времени в наше он перешел. Бонуччи к этому я по-другому отношусь. Почему ты не вспомнил, например, Матса Хумельса?
Матс Хумельс тоже выдающийся совершенно защитник. Показывал достойную игру что в Боруссии, что в Баварии. Также был неотъемлемой частью сборной Германии. Но, на мой взгляд, все-таки вот именно итальянская пара защитников, в первую очередь Киеллини, как я уже говорил, стоят выше для меня особняком вот при этом выборе.
Ну, а что ты скажешь, например, о дублере Александра Точилина в «Динамо» Тиаго Сильве?
Тиаго Сильва тоже, безусловно, достойный кандидат, но все-таки...
Он уступает. Да, я с тобой сойдусь в мнении, что Джорджо Киеллини вместе с Рамосом, это бы смотрелось два монстра просто так, даже в паре. И нашей символической сборной, мы все-таки субъективно очень относимся к тактикам и так далее. Я думаю, это оптимальный вариант. Да.
Хотя они уже не молоды, но у нас сборная символическая, и здесь возраст роли не играет. Мы именно говорим о лучших игроках десятилетия.
Да, и насчет возраста, если вспоминаем, что чемпионат Европы показал, что два старпера сзади, это не значит, что они два старпера, это значит два опытных игрока, которые отлично умеют выбирать позицию и подключаются даже к атаке.
Да. И Донаруме, я думаю, это придавало уверенности молодому голкиперу.
Да, когда ему не надо будет лишние подсказки делать, да. И взаимодействовать будет проще.
Это вот как, допустим, было, извини, перебью, в Ливерпуле, когда оба центральных защитника, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, получили травмы и стали играть Рис Уильямс, Нейт Филлипс, и Алисон из-за этого стал терять уверенность и тоже привозил. Так что здесь именно опыт центральных защитников и на вратаря сильно воздействует.
Абсолютно с тобой согласен, даже тут ничего не поспоришь. Все-таки Кабака-то не продлили.
Да.
Не выкупили, извините. Да. Давайте перейдем теперь к крайним защитникам. Начнем с правой позиции.
А, кстати, по поводу запасных центральных защитников. Я думаю, Бонуччи мы сразу же тоже туда отправим. А вторым вот как раз Хумельса, наверное.
Вот, знаешь, выбирать Тиаго Силву и Хумельса, я почему-то выбираю тоже Матса Хумельса. Потому что Тиаго Силва хоть бы такой дядька, да. Ему не повезло с титулами. Возможно, он слишком рано перешел в ПСЖ, возможно, он слишком поздно перешел в Челси, Ну и так далее. И его вклад как-то, он получается... Ну,
немножко блеклым выглядит, хотя да. он и...
И никто не спорит о его уровне. Но мне кажется, в нашей сборной должны еще быть люди, которые приносили титулы.
Которые одерживали большие победы.
Большие победы, да. Ну вот и Бонуччи с Хумельсом, это оптимальные варианты. Давай перейдем правым защитникам. Правому, главное сначала, давай, правому защитнику.
По поводу правого защитника я бы выделил Джошуа Кимиха. Несмотря на то, что он еще не сыграл так много, как другие, возможно, кандидаты, но тем не менее Джошуа Кимих начал играть стабильно и на высоком уровне в очень молодом возрасте, что в Баварии, что в сборной Германии. Также это и еще и универсальный игрок. Помимо позиции правого защитника, он также часто играл и в качестве опорного полузащитника. Поэтому Джошуа Кимих очень полезный игрок. Становился лучшим игроком Лиги Чемпионов, по-моему, в тот сезон, когда Бавария выиграла Лигу Чемпионов. Поэтому я бы его выделил.
Я тебя послушал, да, знаешь, твои доводы и так далее. Я вспоминаю, что в момент прихода Гвардиолы в Баварию, а это примерно 2013 и 16 года, вот на 3 года, да, по-моему, приходил. Ну, не суть важно.
По-моему, до 15-го. В 15-м, по-моему, Сити возглавил.
Да, вот, ну, возможно, да. На 3 года он, по-моему, 3 сезона возглавлял Баварию. Его первые сезоны, мы же помним, что он того же Филиппа Лама, который, я считаю, его одним из лучших правых защитников того времени, как раз-таки меж десятилетий. Он его тоже сделал опорным полузащитником на распасовке, выведя молодого тогда Кимиха, раскрыв талант. Я помнишь его сцену, где он подходил его, там за голову держал, что-то ему рассказывал там и так далее. Наставлял, назовем так. Мне почему-то за это десятилетие вспоминается, не считая 2010 года, где абсолютно лучшим защитником правым был Майкон, все остальное время Дани Алвес не давал о себе забывать. До последних 3 лет, да, вот которых мы, к сожалению, его не видим, уже он уехал уже заканчивать карьеру, но вот этот период, около 7 лет, он доказывал, что в ПСЖ, то в Ювентусе, в Барселоне, которая его раньше времени сплавила, по-моему, потом была очень большая дыра, которую пытался закрыть там Семеду, Серхио Роберто, и, ну, не... Пока вот
Сержиньо... В конечном итоге закрыл Сержиньо Дест.
Да, да. Поэтому как-то больше к нему склоняюсь. Я твои доводы понимаю, но мне кажется, Кимих как раз-таки... Это вот история про Лама. Как раз-таки он будет лучшим правым защитником на нашей позиции. Как раз если брать меж...
С 15 по 25.
Да, если вот так грубо говоря. Потому что Лам появился в сборной в 2006 году. Сборная Германии, я хорошо помню, сборной Коста-Рики он открыл, забил мяч на открытие чемпионата мира вот, в Германии.
По-моему. То есть, на твой взгляд, все-таки Дани Алвес на протяжении, на более длинной дистанции демонстрировал игру?
Да, и откровенно провальных матчей я не помню у Дани Алвеса. Вот прям откровенно провальных матчей. Вот если вспомнить у Пике, да, того же, да, которого мы не вспомнили, центральных защитников, у него было достаточно провальных историй у Дани Алвеса.
Наверное, все-таки, будучи центральным защитником, проще провести провальный матч, чем будучи крайним.
Вопросов нету, да, потому что...
Потому что все-таки зона ответственности у центрального защитника больше.
И не забываем, да, история Дани Алвеса, это история атакующего защитника, да, тут больше. Он больше атаковал, чем больше защищался.
Но сейчас это повседневная тема,
да, вот обычно.
В наших реалиях.
И, кстати, да, если брать первопроходцев, да, вот Майкон и Дани Алвес это одни из первых, которые стали так высоко играть в линии атаки с правых защитников.
Да.
Потому что это раньше бровочники левые и правые, даже латерали, да, грубо говоря, они в атаку подключались очень тяжело и очень редко.
То есть, если сейчас популярно приводить пример крайних защитников Ливерпуля, Энди Робертсона и Александра Арнольда, что при Клоппе настолько атакующими стали крайние защитники, то это ведь было и раньше.
Да, это было и раньше. Я с тобой полностью соглашусь. Тут даже вообще вопросов нету. Так что, не знаю, по мне, Дани Алвес это оптимальное решение.
Ну что ж, в таком случае Дани Алвес займет позицию правого защитника. А вот запасным... А Кимих тут безоговорочно.
Безоговорочно, потому, что... да. Вот при всем уважении к Дани Карвахалю, да, который был частью сборной Испании, к сожалению, я не могу его назвать иметь такое влияние на игру, какой имел Кимих и какой имел Дани Алвес. Это несравнимые очень позиции, поэтому даже вопросов не возникает. Давай перейдем к левым защитникам. Кто, на твой взгляд, достоин
Сразу можно вспомнить двух кандидатов из двух испанских грандов. Это Барселона и Реал Мадрид. Соответственно, это Марсело и Жорди Альба. Кто из них лучше? Вопрос спорный. На мой взгляд, каждый хорош по-своему. То есть у каждого есть свои сильные стороны и свои слабые стороны. Но если выбирать между ними, на мой взгляд, все-таки, наверное, Марсело будет несколько лучше.
Вот знаешь, я бы хотел бы поспорить, и у меня есть даже прям доводы, но я не очень объективен в этом плане, к сожалению, потому что я достаточно не люблю Барселону, хотя симпатизирую больше всего Валенсии, но из Валенсии как раз-таки Альба раскрылся в Валенсии именно, как левый защитник, у них еще связка была, такая гениальная связка, Матьё и Альба, и он воспитанник Барселоны, но раскрылся он в Валенсии, и было неприятно смотреть, как он уходит команду и просто ослабляет этот левый фланг. Сейчас есть Гая хотя бы, но не суть важно. Просто очень сложно сравнивать, потому что оба косячат в обороне. Потому
и что... приносят пользу в атаке.
И просто не... Месси с ним в связку даже сейчас. Вот Месси вот из старой гвардии, да, остался тогда в Барселоне. Он только слева видит только Альбу.
Ну, если можете, один из лучших, наверное, ассистентов
для Месси. Для Месси, да, 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 да.
И взаимопонимание отлажено очень хорошо.
Поэтому... А у Марсело была отличная связка с Роналду. Сейчас, конечно, Марсело подсдал. Подсдал, да? И Альба подсдал. Уж говорить как есть надо. Просто по вкладу это очень, знаешь, на весы одинаковые по мне. Поэтому я даже не знаю, кого ты... Поэтому я дам решение тебе, потому что я не могу решить в этом.
Все-таки Марсело, я думаю, займет эту позицию.
Ну и запасной тогда...
И Альба, само собой, станет запасным.
Да. А остальных левых защитников даже вспоминать сложно. Ну, есть такой Алаба защитник, который перешел как раз-таки в Реал Мадрид. К сожалению, да. У него тоже из-за травм, из-за нестабильной игры, там, смены схемы и так далее. Он в одно время был довольно стабилен. В сборной он играл опорного полузащитника. В сборной, где он только не играл, если честно. Сейчас в Баварии он занимал центрального защитника позицию. И все умеет, но это не уровень Марсело и Альбы на левом фланге.
Да, соглашусь.
Поэтому мы тут остановимся. Давай перейдем к линии полузащиты и именно к опорной зоне. Опорная зона у нас будет один опорник, машина.
Или, рабочая лошадка.
Да, рабочая лошадка.
Это но... именно черновая работа мы здесь подразумеваем.
Да, называем этим, черновую да. работу. И человек хотя бы умеющий, имеющий, обладающим первым пасом каким-то. Твое мнение?
Я здесь однозначно буду протежировать Н'Голо Канте. Это самый, на мой взгляд, сильный футболист, начиная от того времени, когда он вот провел да, чемпионский сезон в Лестере.
Это 16-й год,
по-моему. Это сезон 15-16, и затем перешел в Челси. Он по именно разрушению, на мой взгляд, не уступает абсолютно никому на своей позиции.
Может, и, скорее всего, лучше он в своей
Он позиции. Даже может и лучше. Да. Работоспособность, да. пробег, все это он умеет. Его вклад в чемпионство сборной Франции на чемпионате мира также неоценим. И вот именно Н'Голо Канте, он, будучи такой рабочей лошадкой в опорной зоне, выполняет работу, которая именно в плане разрушения. То есть, если лавры отходят разыгрывающим футболистам, футболистам группы атаки, то Канте делает работу, которая не так заметна на первый взгляд. Но если углубиться, она очень заметна. И поэтому я бы именно Канте в этой ситуации выделил. И даже вот прошедший сезон, который первую половину провел смазанно, был спад, но во второй половине мы все увидели прежнего Канте и в Лиге Чемпионов, в том числе в решающих матчах.
Особенно в финале Лиги Чемпионов, да. где он себя показал просто ну, непроходимым человеком и еще разгоняющим атаки. Вот, кстати, последние годы Канте прибавил в плане позиционного нападения, атаки, выбора позиций на место поля, не только в плане отбора. Тут безупречность, конечно. Хочется вспомнить Казимира, который примерно выстрелил в те же года, потому что он был в Порту в аренде, но стабильно не играл. И хочется выделить Серхио Бускетса, который как раз-таки не отличается высокими навыками отбора, а как раз-таки он является человеком-метрономом, который задает темп атаки и хорошо распределяет мяч. Но, к сожалению, если мы берем сборную именно человека, плана, который в основном отбор, как раз-таки объем работы, а это в нашей сборной именно символической будет такой позиции. Я с тобой полностью соглашусь, будем брать, само собой, Канте.
Да, к тому же у нас два оставшихся полузащитника будут выполнять роль разыгрывающего и распасовывающего игрока, поэтому нужен именно разрушитель к ним. Так что я думаю, Канте здесь будет самым оптимальным вариантом.
Я с тобой полностью согласен, да. И на замену тогда возьмем, если выбирать уж Казимира и Бускетса, давай возьмем все-таки Бускетса, все-таки по титулам, по важности. Он это десятилетие провел хорошо, как он мог. Да, он тоже подсдал, но ты вспомни его сейчас с чемпионата Европы. Пока он не появился на поле, у сборной Испании были большие проблемы с продвижением мяча вперед. И он занимает эту позицию разыгрывающего опорника, вот как и Жоржиньо занимает, да?
То есть он во многом определяющий игрок в ведении игры.
Да, поэтому его возьмем запасным. Перейдем к разыгрывающим. Давай мы их возьмем сразу в паре, да? Вот все-таки можно об этом спокойно говорить. Не левого, правого. Это не суть важно для этих полузащитников. Начнем с первого для тебя.
Я готов, пожалуй, даже выдвинуть двоих, но начнем с первого центрального полузащитника. Я думаю, здесь нельзя обойтись без Луки Модрича, поскольку это футболист, это выдающийся совершенно игрок, который на протяжении очень долгих лет показывал стабильную игру, начиная еще от Тоттенхэма и затем перейдя в мадридский Реал. Я не помню провального сезона Модрича, он всегда стабилен, всегда выполняет свои функции. Ну, в конце концов, это игрок, который прервал гегемонию Месси, Роналду, выиграв золотой мяч. То есть, даже вспомнив это, уже можно смело говорить о Модриче. Я думаю, что одно из мест в нашей символической сборной в качестве центрального полузащитника должен занять хорват.
Даже вообще не поспоришь по своими доводами. Я абсолютно с тобой согласен. Это, я думаю, можно называть как есть. Это великий футболист сборной Хорватии.
Да.
Да, поэтому и сейчас даже близко нету такого игрока.
Да, и чемпионат мира можно... Там, конечно, была очень сильная сборная Хорватии.
Да, да.
И футболисты, которые были уже опытными, Субашич, Манджукич,
да, и на пиковой,
Ракитич. Да, да, да. Все они были на пиковой форме. Они, многие из них вот завершили карьеру в сборной, да, после, да, чемпионата мира. Модрич еще остался. Но вот именно Модрич и даже на чемпионате мира был главным двигателем команды.
Чемпионат
мира прач.
А, ну, нет, там-то, да, понятно,
да,
имею в виду.
И на этом Евро он оставался главным двигателем игры сборной Хорватии.
Безусловно. Тут вообще даже не поспоришь. Давай перейдем сразу ко второму.
Со вторым может быть несколько более спорно, но я все-таки отдал бы предпочтение Кевину Де Брюйне. Это тоже выдающийся игрок. Несколько другого, может быть, плана, чем Модрич. То есть он нацелен, практически не нацелен на черновую какую-то работу, отборы. Он именно креатив, продвижение мяча, проникающие передачи. И где бы ни играл Де Брюйне, ну, сейчас понятно, что уже долго выступает в составе Манчестер Сити, и без него действительно сложно представить игру Сити. Хотя, когда Де Брюйне получил травму, Гвардиола все равно выкрутился, что-то придумал, перестроил игру, но с Гвардиолой это куда более интересная и креативная команда.
Да, с Де Брюйне не поспоришь, потому что он давал результат, не вспоминая Челси период, да, когда он, ну, почему-то у Салаха, Де Брюйне, Лукаку, это какой-то в Челси период какой-то был очень странный. Все остальное, Де Брюйне в Вердере, в Вольфсбурге, ну, в общем, в любом клубе, где он был, он максимально показывал свой уровень. И независимо от партнеров, а у него партнеры были разные, не только Бернардо Сильва и Кун Агуэро и другие топовые футболисты, а были и слабые. Вот вспоминая Вольфсбург, у него в нападении был Бас Дост. И даже в таком тандеме они справлялись. Поэтому с Де Брюйне тоже абсолютно я с тобой согласен. И он, к сожалению, его обделили много индивидуальными вот наградами. Ну, я не считаю награды «Лучший игрок АПЛ». Это прям, ну, вершина блаженства. К сожалению, на золотой мяч...
Это серьезная награда, но все-таки...
не золотой мяч.
Де Брюйне, наверное, даже и большего заслуживал своей игрой в
лучшие
да, сезоны.
Да, к сожалению, как-то это все мимо него прошло.
По запасным, так коротко, наверное, тоже вспомним. Хави, Иньеста, величайшие футболисты, но мы их не берем, потому что все-таки основная часть карьеры пришлась на нулевые, на конец нулевых.
Да, да, да.
Вот, а мы именно с 10 по 20 год.
Да.
Поэтому здесь можно вспомнить партнера Модрича по мадридскому Реалу, Тони Кросса, тоже выдающийся футболист.
Который стабильный тоже.
Тоже стабильный.
Он вот планочку держит, да, чуть ниже, чуть выше, но планка у него средняя, она, ну, остается... Да, она не такая, как у Модрича, потому что он менее работоспособный, способный, более медленный, ему больше времени надо на принятие решений, но человек, обладающий амбидекстером, с любой ноги может нанести удар, плюс он выполняет хорошо стандарты, не забываем. И в Реал Мадриде аналогично показывал отличный результат.
Поэтому Кросс один из запасных. А в качестве второго ты бы кого предложил центрального полузащитника?
Вот тут такой вопрос очень тоже, вот в качестве второго. Хочется и назвать из других сборных, вспомнить там, да, допустим, Фабрикас в один период, Фабрикас был определяющий игрок и сборной Испании, и сборной и в Челси, и вот когда он перешел с Барселоны, и в Барселоне даже он в одно время, но он занимал другие позиции, он в Барселоне играл нападающего прям, помнишь, когда они там очень выдвинуты, он был впереди. Потом в Челси он играл наоборот разыгрывающего, вместе связка у нее хорошая была с Диего и Костой, и они взяли пару титулов. Ну, поэтому как-то вот тоже сложно.
А как тебе кандидатура Джордана Хендерсона?
Да, он вот как раз-таки рабочая лошадка. Я его больше вот как раз-таки к этому плану отношу.
То есть он был бы скорее запасным по Канте, когда мы брали, а не здесь?
Да, скорее всего, я бы так сказал. Даже, знаешь, хочется вспомнить...
Это вот, наверное, сравнить можно еще и вот с Рамосом, про которого мы говорили, что в плане качества игры он уступает многим на этой позиции. Ну, не многим, так скажем, а вот из топ-игроков уровня он уступает. Но в плане управления игрой, придачи уверенности партнерам по команде, это вот, наверное, схожие по типу футболиста.
Да, схожие. Вот если бы Поль Погба не был распиздяем, у нас 18+, все равно, блин, он бы был, скорее всего, даже в основе этой сборной нашей символической. Но я не могу назвать, очень упущено много у него времени. Знаешь, кого бы я в сборную нашу включил? Вот, честно. Поставил бы Артура Видаля. Но он играл как раз-таки в основном рабочей лошадкой, которая побороздил от центра поля до... Хотя он и подключался к атаке, но не обладал он выдающимися навыками, как Кевин Де Брюйне, например. Он именно обладал именно бойцовскими навыками. Что, кстати, сборная Чили почти вся обладает этими навыками. Да.
Да, по поводу Погба соглашусь. Уже всем, по-моему, очевидно, что это игрок настроения. И когда у него есть настроение, он играет. Он играет великолепно. Техника, пас, все у него есть, работа с мячом, контроль мяча, это и удар дальний, в том числе, это все потрясающе, но Погба играет только тогда, когда есть настроение, этим он и отличается от Канте. Канте играет, выкладывается в каждую игру.
Вот если еще вспомни, да, игрока с Испании, вспоминается Коке. Знаешь, такой человек, который блеклый, незаметный, но уровень черновой работы, которую он проводит, он просто высочайший. И плюс также он подает штрафные, стандартами занимается и так далее. Поэтому вот очень сложно, вот даже второе, вот кандидатуру из того, что вот сейчас мы даже назвали, да, я бы не сказал, что кто-то из этих кандидатур 100%
явно
выделяется среди них.
Кстати, вот ты про Коке заговорил, я вспомнил, что он внес вклад в выход нашей сборной в четвертьфинал на чемпионате мира. Первый пенальти, который взял Акинфеев, он был именно от Коки.
Абсолютно с тобой согласен, да-да-да. Такие.
Может быть, мы ему воздадим как раз за это и включим состав запасных футболистов. Вот слушай,
вспоминается еще Иван Ракитич, но он такой же футболист, очень в Барселоне этой, он был заметный, но недостаточно, чтобы говорить, что он был...
Все-таки несколько теневой.
Теневой, да, определяющий. Поэтому его я назвать не могу.
Ну и на ком мы в итоге сходимся в качестве второго центрального полузащитника?
Вот сложный вопрос. Давай, нам нужна будет рабочая лошадка, которая будет на любой позиции, может закрывать. Давай возьмем Артура Видаля. Он все-таки, вот наш Келлор Навас нашего полузащиты. Mm-hmm. Он такой... Вроде везде и вроде нигде. Вот. Давай к ним.
Хорошо.
Давай перейдем к самой мощнейшей линии, скорее всего, и самой простой.
И, на мой взгляд, самой...
В определении простой.
Простой в выборе.
Да.
То есть две позиции тут совершенно очевидны. Тут, по-моему, про Месси, Роналду вообще никаких споров, и даже... разглагольствовать здесь даже смысла не
имеет. Да, мы даже не будем обсуждать их, да,
потому что тут и так всем все понятно.
Да.
Можно было бы даже сделать выпуск без учета Месси, Роналду, и тогда был бы какой-то более
интересный выбор. Ну, мы сейчас дискуссию устроим по запасным.
По запасным,
да. Но не более того.
Потому что их места, они неоспоримы, здесь совершенно очевидно, и здесь даже обсуждать нечего, поэтому сразу, наверное, можно переходить к выбору запасных, да. да. Если говорить о замене Роналду, то есть, ну, на позиции ЛФА у нас, да, номинально в этой символической сборной, то, наверное, несмотря на вот тот период, который сейчас у Азара в Реале, я бы выделил именно бельгийца. Все-таки то время, что он играл в Челси, это был...
И в Лиле. Да, который чемпион.
Да. Это совершенный игрок, очень многофункциональный. И в Челси он был лидером, и протаскивал мяч вперед, то есть он именно разгонял атаки.
Он больше обводок, чем Месси сделал в какой-то год, пару, по-моему, даже сезонов. Но... Он был первым по показателю по дриблингу, да. Эффективному дриблингу.
И хотя это скорее исключение, а не правило, но тем не менее, это серьезный показатель. Поэтому я бы выделил Азара, вот как я уже говорил, несмотря на то, что сейчас происходит в Реале, за его былые заслуги, на мой взгляд, он должен быть здесь.
А на мой взгляд, там должен быть Неймар за его заслуги, когда он играл в Барселоне. А он играл прекрасно там. Он иногда затмевал Месси. И не то, что затмевал Месси, он приносил результат больше пользы, чем Месси приносил. Как раз таки выглядел гораздо свежее, новее, новаторство, новые финты вот эти. И как раз таки он был великолепен до момента перехода в ПСЖ.
Я с тобой во многом соглашусь, но почему я предложил Азара, а не Неймара? Неймар это, на мой взгляд, вот ты говорил про Погба. У них есть схожее. Да. Он не настолько игрок, зависящий от настроения, как Погба, не настолько, но тоже у него вот это есть. На мой взгляд, Неймар невероятно талантливый игрок, но это все-таки Неймар из разряда тех игроков, которые не полностью раскрыли свой потенциал. Это, конечно, не Марио Балотелли, который очень талантлив, но он просто не раскрылся в силу своего характера.
Характер.
Неймар не настолько такой разгильдяй, если можно так выразиться, но все-таки у него вот есть эта черта, и если бы Неймар был работоспособным... Ну, вообще он типичный бразилец, надо сказать. Вот это присуще именно...
Вспомни хоть одно день рождения сестры, которую он не отметил.
Да, обязательно. Травма или заболеет в марте, по-моему, там когда-то.
Нет,
в марте, по-моему, у него день рождения,
И покидал... В феврале у него, как раз он с Роналду в один день родился.
Вот, и он покидал расположение клуба ради каких-то личных целей. Я все понимаю, семья, нельзя отворачиваться от семьи. Как завещал Доминик. Вот, но, тем не менее, вот, и поэтому Азару я, наверное, больше за его труд и работоспособность отдал ему предпочтение. Но спорить с тем, что Неймар все-таки по технике, по пластичности, по скиллам, по гибкости, да, превосходит Азара, я соглашусь.
А как же Рибери?
Франк Рибери, ну еще, Робена можно вспомнить.
Нет, Робена вспоминать будем,
Робен справа будет, да.
Да, да.
Вот. Франк Рибери, да, это игрок, к которому я отношусь с большим уважением. Вот эта связка Роббери в Баварии стала, ну, культовой, наверное, того времени уж точно. Вот, и там же можно вспомнить и Бастиана Швайнштайгера. Вот, мы его не стали приводить, потому что все-таки это игрок тоже конца нулевых, начало десятых, но все-таки недолго времени.
Так же, как Филипп Лам, он пришел в сборную.
Но это потрясающий совершенно игрок.
Великолепный.
Вот, здесь он просто не подошел под этот формат.
Да.
Вот. А, Рибери, пожалуй, что тоже, наверное, он не совсем подходит, потому что вот конец нулевых и начало десятых, когда с Баварией они выигрывали все внутренние трофеи, и наконец-таки при Юпи Хайнкесе выиграли Лигу Чемпионов, это тоже, это произошло в сезоне 12-13, по-моему.
Да.
Вот. Он, наверное, даже... должен был получить золотой мяч в том сезоне, но получил при всем уважении к Месси, это мой любимый игрок очень давно, но тот сезон, по-моему, Рибери, вот наравне с Робаном, наверное, они тащили Баварию, даже, может, превосходя Робана, они тащили Баварию к финалу и в итоге выиграли.
Был момент, когда Барселона играл с Баварией, полфинале, по-моему.
Это 4-0-то?
Да, и когда голевая атака началась с того, что Рибери на бровке уложил Месси на пятую точку, и продвинул мяч, отпасовал, и там, по-моему, Робин как раз-таки забил.
Ну, про усаживать на пятую точку тут Месси тоже, я думаю, умеет, вспоминаем момент с Боатенгом.
Да, это было типа символизм, многие в этом видели.
Да-да-да, что падение Месси и падение Барса, да-да-да. Ну, символично получилось.
Но в тот год очень хорошо могу отметить еще Хави Мартинеса, который перешел с Бильбао, и просто я никогда не видел, что один опорный полузащитник съел вместе взятых... полузащиту Барселоны. Это нонсенс был для меня. Да, я насчет запасного в итоге. Азар или Рибери?
А, про Неймара ты говорил.
Неймар, ты мне убедил,
Убедил.
что в нашем варианте сборной его не будет.
Просто по такой логике и Погба, в принципе, можно было бы сделать,
Да,
да.
если брать по
Если брать
таланту просто,
именно по таланту. Мы-то в совокупности берем.
мы берем,
Вот.
да.
Я бы выделил именно Азара.
Давай, я с тобой соглашусь. Потому что, дай бог, Азар вылечится от этих травм постоянно, выйти на старый уровень. Да, он уже не сможет столько.
Он не молодеет.
Да,
Все-таки
надеюсь.
играть гораздо лучше, чем сейчас, он способен совершенно точно.
Да, я с тобой полностью соглашусь.
И все-таки хотелось бы посмотреть на, может быть, даже уже не на того Азара из Челси, а вот на Азара, который сейчас, преобразившегося
И
именно вот в
оп.
Реале.
Да, и надеюсь, вот этот с возрастом, да, вот этот опыт, который вот Криштиану вот можно посмотреть, да, как он менялся. Может, как раз-таки ему стоит изменить свою игру, изменить позицию себя на поле. Это посмотрим.
Да, как Роналду адаптировал свою игру к своему возрасту, когда он рассказывал о том, что
Ну,
с возрастом ему также нужно бегать, и он несколько, по-моему, немного похудел, потому что он говорил, что ему нужно становиться легче,
да.
поскольку годы,
Скорость,
да, он,
да.
из-за возраста
Возраста.
он в скорости теряет, то нужно весе убавить. Это, конечно, потрясающий профессионализм, можно восхищаться бесконечно Роналду, вот, и, может быть, и Азару тоже стоит задуматься о чем-то.
Ни разу не могу вспомнить, чтобы Криштиану Роналду фоткали с пузиком.
Да, у него всегда пресс.
Всегда. Ты понимаешь, он даже на отдыхе весь себя сдерживает. Это
Как вот
прикинь.
можно вот помнить целый ряд латиноамериканских футболистов из Бразилии, Аргентины,
Да.
когда они во время отпуска с таким весьма внушительным животом потом приезжают в расположение клуба, начинают проходить пресезонку и набирают снова форму. Вот у Роналду
Да,
вообще...
очень, да, и не вспоминается
Он
момент.
отдыхает, но отдыхает, видимо, очень умеренно и голову вообще не теряет
Да,
ни на день.
насчет профессионализма полностью согласен. Давай перейдем на правую позицию. Месси сразу убираем, ну, в смысле,
В смысле, он основной.
да, тут имею в виду, давай сразу же к запасным.
А, из недавнего можно вспомнить и Мохаммеда Салаха, но он, наверное, все-таки, почему я бы его не включил в эту символическую сборную, все-таки не так долго он находится на топ-уровне. А он находится на топ-уровне, это безусловно.
Безусловно.
После прихода в Ливерпуль
Да, и в Роме
каждый
он был
сезон, и в
хорош.
Роме он был хорош.
Но в Челси,
Вот,
да.
но в Челси, но там целая, по-моему, беда была
Да, со
с
всеми
талантливыми
молодыми.
футболистами. Де Брюйне,
У
Лукаку,
Челси великолепно
Салах.
работает скаутская служба.
Да.
Отлично находят таланты.
Но именно раскрытие, да.
Раскрытие,
Про
да.
Салаха я уже вот, к сожалению, не вспомню, кто из его одноклубников по Челси это рассказывал. Вот. Тот, кто с ним тогда был в Челси, он говорил, что на тренировках Салах играл как Месси. Это было просто что-то невероятное. Но когда Салах выходил на поле, мы видели другого футболиста. То есть там, видимо, были психологические какие-то проблемы. Может быть, это был еще не такой созревший для топ-футбола игрок, но то, что мы увидели в Ливерпуле, я думаю, всех убедило. Вот дальше, как ты уже говорил, Робан, это тоже футболист, который внес такую не мем, а как сказать, свой определенный стиль с этим пробегом по флангу, смещением в центр и ударом из-за штрафной с левой ноги.
Мне кажется, вот этот элемент, который он отработал до идеала, левая нога Робана чуть слабее левой ноги Месси. Для
Да.
меня, я чисто для себя говорю, вот мое мнение.
Да, я с тобой соглашусь. А так вот по фланговым футболистам.
Кстати, мы направо, налево, я хотел тебе, ну, подшутиться, отшутиться, но Рахим Стерлинг же у нас есть, великий ливерпульский бегунок.
Рахим Стерлинг, я не спорю с тем, что это хороший футболист, вот, но раскрыли его именно в Ливерпуле. Вот, и ушел он из Ливерпуля, как он говорил, за трофеями, но Ливерпуль после его ухода трофеи-то выиграл.
Да,
Вот.
ладно, оставим, давай. Дальше, по
По полиции
позиции,
ПФА.
да.
Здесь, ну, можно вспомнить и игроков из Сити, но все-таки ни Бернарду Силва, ни Риад Махрез, они не подходят к кандидату
Да,
лучшего игрока аж десятилетия. У них
да.
были удачные сезоны, были сезоны похуже. То же самое и про Килиана Мбаппе еще можно сказать. У него все впереди,
Да.
пока рано уж...
Возможно, это будет лучший игрок этого десятилетия,
Да,
вот следующего, да.
2020-2030,
Да,
может
и
быть,
если
так и
он
получится.
себя, вот он слишком не, извините за свое мнение, слишком рано он выиграл все,
Да,
все.
да.
Но сейчас вот осталась Лига Чемпионов, которую он может взять, пусть будет в другом клубе, ну типа Реал Мадрида, грубо говоря, не в ПСЖ, он ее возьмет. Это потом у него может мотивация пропасть.
Не станет ли это повторением истории Роналдиньо,
да,
который провел удачные, пару удачных сезонов.
Ну, несколько, давай.
Несколько удачных, да, сезонов, но один прям идеальный, да, где он выиграл все, да, включая золотой мяч. И на этом остановился, ему стало скучно, он выиграл все. Также и с Мбаппе может произойти похожая история, хотя он не бразилец, то есть ментальность в принципе должна быть другая, вот, но тем не менее он выиграл и внутренние трофеи во Франции, и чемпионат мира в составе сборной уже в таком юном возрасте. Но вот посмотрим, конечно, как он будет находить мотивацию уже после выигрыша всех титулов, как Месси и Роналду это демонстрируют, которые выиграли все, что только можно. Слава богам, Месси выиграл трофей со сборной, наконец-то, да, Копа Америка, я за него очень рад, и я думаю, что он золотой мяч выиграет, возьмет в этом сезоне, по
скорее
итогам,
всего.
Скорее всего, да, и вот, наконец-то, у поклонников Месси уже не будет вот этого комплекса неполноценности,
да,
которым могли козырять поклонники Роналду, что, дескать, вот, Роналду выиграл Евро и Лигу Наций, вот, а Месси, наконец-то,
да,
выиграл Копа Америка.
Лига Наций — это очень вторичный турнир.
Да, при том, что Месси и в финале чемпионата мира играл, и мог выиграть чемпионат мира в 2014 году, но тогда Германия была...
Нет, объективно она сильнее она была, сильнее, да, но Игуаин был все-таки в составе Аргентины.
Да, вот, но, к сожалению, я не думаю, что Месси уже выиграет трофей со сборной, именно чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Все-таки, на мой взгляд, это не та сборная Аргентины, которая сможет взять такую высоту, а в 26-м Месси будет, я боюсь, что его уже даже в сборной не будет.
Да, все-таки он не так себя поддерживает в форме, как Криштиану Роналду, все-таки, не знаю, он не говорил о таких амбициях играть до 50 лет.
Да, наверное, вот, как Месси сам даже неоднократно говорил, что было бы здорово поиграть в МЛС. И видится сценарий, при котором Месси продлит контракт с Барсой, который он должен продлить буквально на днях, вот, вот, уже, и я думаю, он его продлит на, условно говоря, 2-3 сезона, вот, доиграет, отработает свой контракт и уедет уже в МЛС.
Кстати, интересно было бы посмотреть, да, что если как раз-таки в МЛС можно было собрать и Криштиану, и Месси в одну команду. Вот договорились бы они между собой, бы, вообще было бы интересно посмотреть.
Мне кажется, Роналду до конца захочет играть в Европе.
Ну, на он, вот, да, он уровне более мотивирован.
Да, да, да. И, плане, наверное, завершит карьеру прямо вот из Европы. А Месси, наверное, еще и... А может даже и в Спортинге. Это было бы красиво.
Да.
Вот. Или вернуться в МЮ, потом вернуться в Спортинг и завершить карьеру. Вот Месси, наверное, более такой еще под конец карьеры захочет поехать в МЛС, развеяться,
да,
поиграть,
да,
как бы больше в удовольствие, там, да, да, семье, я думаю, будет хорошо в Штатах, поэтому тут вот такая история.
Абсолютно с тобой согласен. Все-таки запасной-то кто? Ты столько разговаривал.
Не пришли мы к
консенсусу. Я бы поставил Робена. Почему? Не только там из-за титулов, из-за его левой ноги, а из-за того, что человек, получая огромнейшее количество травм, огромнейшее количество проведенное в лазарете, несмотря на это, он всегда восстанавливался и выходил на свою планку уровня, не теряя ни в скорости. Помнишь, как он его забег с Серхио Рамосом на чемпионате мира в Бразилии, когда он развил скорость, по-моему, 35 км в час, когда он там его всех посадил, положил, Касильяса положил и забил гол. Поэтому, мне кажется, вот именно Робен — это будет оптимальный вариант.
Да, я с тобой, безусловно, соглашусь. Правда, здесь стоит сделать оговорку, что вот Рибери мы, дескать, не поставили, не включили в эту символическую сборную из-за того, что основная часть его выдающихся успехов пришлась на конец нулевых, начало десятых, но все-таки вот если брать Робена, то у нас здесь, наверное, нету более достойных кандидатов,
да,
да,
на конкуренцию,
да, на эту позицию, да, в качестве запасного футболиста. То есть, если брать Рибери, там плеяда целая была сопоставимых или даже превосходящих по уровню футболистов, вот, а здесь именно Робена мы, наверное, включим.
Да. Давай перейдем к центральному нападающему. Твое мнение и обоснуй.
Мое мнение — это должен быть Роберт Левандовски, который на протяжении, так же, как уже мы говорили, долгих сезонов демонстрирует феноменальную просто результативность, что в Боруссии, что перейдя в Баварию, что не сезон, то он в потрясающей форме, это настоящая голевая машина. И вот как Холланд о нем высказывался, я... в гонке бомбардиров с ним, якобы забиваю гол, а он буднично делает хитрик. Это просто невероятный парень. Вот, и Левандовски — это достойный кандидат. Он должен был, я думаю, многие согласятся, что он должен был выиграть золотой мяч в тот ковидный сезон. Говорят, что Франс Футбол вручит два золотых мяча, один за неврученный ковидный сезон, и это, и его должен получить именно Левандовски.
Прикинь, я думаю, Месси получит.
Оба золотых мяча получат Месси. Нет, я думаю, это будет все-таки излишним. Вот, и за ковидный сезон должен золотой мяч получить Левандовски, а за этот Месси. Вот, поэтому я бы Роберта Левандовски, и я даже, ну, наверное, не вижу каких-то серьезных альтернатив этому футболисту.
У меня есть они.
Хорошо.
Ты ответишь, да, и защитишь свою позицию. Почему не Ибрагимович, почему не Суарес и почему не Агуэро?
Значит, начнем с Ибрагимовича. На мой взгляд, все-таки у этого футболиста гораздо чаще были спады в игре. Да, это было по разным причинам, травмы. То есть, если вспоминать Манчестер Юнайтед, ну, все-таки это футболист... который, это я понимаю, это критерий, он несколько такой неочевидный, но все-таки Ибрагимович слишком часто менял клуб, то есть ему вот в нашей символической, так скажем, в этой сборной, футболисты все-таки те, которые довольно долго выступали в составе одного клуба, и большинство своих побед они одержали именно в одном, ну вот разве что, наверное, Дани Алвес, только вот, которого ты вспоминал, немножко выделяется, вот, а Ибрагимович, вот у него не получалось так вот прям, чтобы в одном клубе заиграть и выиграть с этим клубом прям действительно что-то значительное, то есть в Париже он был очень хорош, но ограничивалось все внутренними трофеями. Вот. Его выступления Милан и Интер вообще были еще, по-моему, нулевые, поэтому они, как бы, так скажем,
не... Чемпионство с Миланом взял последнее в 10-м, по-моему. А, нет, в 11-м году, когда был Аллегри, помнишь? А потом наступила гегемония Ювентуса.
Да. Это очень качественный футболист, но все-таки мне видится, что вот Левандовски, он как-то более серьезнее подходит на данный пост. Потом ты говорил про Суареса и про Агуэро. Я с тобой полностью согласен, это очень серьезные игроки, стабильные. Агуэро, пожалуй, что, наверное, даже более достойный для меня в этом амплуа. Это футболист, который в составе Манчестер Сити выступал очень долго, очень стабильно. И вот он все-таки побил рекорд Уэйна Руни по количеству забитых мячей в составе одного клуба в английской премьер-лиге. Да, безусловно, достойный кандидат. Суарес то же самое, по нему нечего добавить. Что в Ливерпуле это был... Он был совершенно точно примой команды Брэндона Роджерса, что в Барселоне. Но в Барселоне он... Вообще, участь всех игроков Барселоны быть в тени главной звезды этого клуба. И, возможно, что именно из-за этого он в моем подсознании остался... не так сильно выделился, так скажем, как Левандовски. То есть, если брать Левандовски и других игроков Баварии, они выделяются более-менее равно, ну, сопоставимо по впечатлению на зрителя, на болельщика, как вот болельщик видит игру. А когда болельщик смотрит игру Барсы, он видит не Барсу и игроков, а он видит Месси и Барсу. То есть, Месси — это как отдельная стезя просто в этой команде. И Месси... в этом есть и плюс, как то, что он совершенно фантастический футболист и дает результат, так и минус, что он затмевает своим... Но это не его вина, что он затмевает своей игрой других футболистов. И также, вот если брать и Неймара, вот Каутиньо, но Каутиньо в Барсе не показал того, что показывал в Ливерпуле. Вот поэтому Суарес, наверное, именно по этой причине остался как бы так под топ. Не то, что под топ, а вот под... Допустим, вот Левандовски, про который я вспоминал, что он больше достоин этой позиции. Вот в плане выбора, наверное, запасного тут будет гораздо сложнее, у нас целый ряд. Поэтому я именно за Левандовски.
Я в плане поддержки Левандовски очень хочу сказать, что он же был период, когда он был в Боруссии, да, где он выстрелил, показал себя и перешел в Баварию. И как раз-таки в Баварии он застал разные времена. Застал времена Гвардиолы, да, где ложную девятку Гёдзе начали давать, но он все равно выиграл конкуренцию, перестроился, и помнишь его этот покер за сколько
да.
там минут?
За рекордный, 9, да, по-моему. Да, кому? Вольсбургу,
да, он вышел, да, на замену. Он перестроился, потом начались смены поколений у Робина Рибери, и у него там были партнеры всякие разные, и он все равно... Свое дело делал, он всегда забивал и почти всегда был лучшим бомбардиром. По-моему, только Абамиянг один раз его там обошел, разочек, по-моему. Ну, не суть важно. Он свой уровень держал в любом состоянии Баварии. При Ковачи, при Хайнкесе, неважно, он оставался Левандовским. Поэтому я...
Единственное, что ему со сборной немного не повезло. Но... Все-таки Польша это не такой грант.
Конечно, как... да.
И... Допустим, вспоминая даже Суареса, Агуэро, да. Уругвай, Аргентина.
Там... Агуэро вообще очень плохо вспоминать в сборной, потому что он очень плохо там играл. И очень мало играл, потому что в основном был Игуаин в сборной долгое время. И даже очень сложно вспомнить, что Агуэро затаскивает сборную Аргентины куда-то.
Да.
Ди Мария
вспоминается. Вспомни такой сюжет.
Да. Кстати, про Ди Марию мы не вспомнили с тобой на позицию-то правого, ну вот, форварда.
Но я думаю, что я все-таки остался бы
я за Робана. Я бы за Робана тоже остался.
Даже. Но вот, упоминание вот, это, безусловно,
заслуживает. Да, Ди Мария упоминание заслуживает, да.
Вот, великолепный футболист. Про сборную. Хотя Ибрагимовичу-то со сборной ведь тоже не сказать, что повезло. Но гол его на Евро-2012 в Польше-Украине стал очень...
Как он в сборной Англии? Ну, вот товарищеском матче, да? Ну, это же было великолепно.
А вот про Суареса я вот немедленно вспомнил матч Уругвай-Гана на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, когда он руками отбил мяч, получил красную карточку, а потом Асамоа Гьян не забил пенальти, угодив перекладину, а по пенальти Уругвай выиграл и вышел в полуфинал того чемпионата мира. Вот, и тогда, а потом показывали, когда Гьян не забил пенальти, камера выловила радующегося Суареса, уходящего в раздевалку. Тогда я узнал, кто такой Луис Суарес, кстати.
Кстати, вот о Луисе Суаресе у меня осталось негативное впечатление.
Я понимаю, почему. Да. Тут, наверное, как у меня к Рамосу что-то вот похоже. Это хороший футболист, но... методы, которые он использует на поле, они...
Грязноватые.
Да, прямо скажем.
Вот, и он не самый, да, вот. И Левандовский в этом как раз-таки упрекнуть сложно. Это очень субъективное мнение, потому что я болельщик Манчестер Юнайтед. Был конфликт с Эврой, грязная игра, падения, симуляции, укусы Ивановича, там, Келлини, там, кого он там только не кусал, назовем так. И это вот эти дисциплинарные... Очень не оттеняет его таланта.
Но они смазали впечатление.
Да, впечатление смазали. Насчет Агуэро.
Я думаю, что Агуэро должен занять позицию запасного.
Да, Агуэро, по мне...
К нему тоже вот таких претензий...
Если б не травмы, вот последние годы. Очень жалко, что его травмы сгубили. Он великолепный форвард. У Гвардиолы он очень прям закрывал позицию идеально. Он мог и в подыгрыше... нападение, любую позицию занимать, и вот и чтобы его мотивировать, я помню, взяли Жезуса, чтобы мотивировать играть Агуэро еще
и
лучше.
Как раз тогда Агуэро травму получил серьезную, я уже не помню какую именно, но вот эту позицию занял молодой и талантливый Габриэль Жезус, вот, который и сразу стал забивать, кстати, вот у него старт был мощный в Сити. Вот, но даже после этого, после того, как Агуэро восстановился от травмы, он снова смог вернуть себе место в составе. Конечно, нельзя не вспомнить сюжет для голливудских фильмов, когда Манчестер Сити стал чемпионом в сезоне 11-12 или 12-13 при Манчини, когда они выиграли Queen's Park Rangers в последнем туре, проигрывая 2-1 по ходу и в компенсированное время забив 2 мяча, выиграв 3-2 и отобрав чемпионство все-таки.
Это было великолепно тоже. Все равно своя интрига вот это была. Хочешь вспомнить на позицию запасного снова Карима Бензему. Великолепный форвард, очень крутой в подыгрыше. Да, у него с реализацией были большие проблемы, да, но сейчас они все исправимы, соответственно. Да. Просто, к сожалению, тоже впечатление смазало и вот этот случай со сборной. Я думаю, будь он в том составе сборной, да, Франции, мы бы сейчас говорили о Бенземе в других красках, возможно, может, более ярких. К сожалению, это все мимо него прошло.
Я думаю, он бы не испортил совершенно ничего в той сборной Франции. Да. И вообще, кто бы что ни говорил, там, не шутил про внебрачного сына Переса или Бензема, ой, или Зидана, извиняюсь. Вот, но Бензема выдающийся игрок и на протяжении долгого времени показывающий очень стабильную игру.
Да, да. Поэтому вот о нем хочется упомянуть, что мы...
Но все-таки Агуэро, наверное...
Да, я с Агуэро с тобой полностью там даже спорить не буду. Не хочется вспоминать таких людей, как Абамиянг, которые, ну, сдулись очень быстро. И, к сожалению, в нашем так называемом топе футболистов символической сборной выпадают игроки позиции десятки. Это уже устаревшее понятие, устаревшая позиция игроков. Очень мало сейчас и таких игроков, которые именно десятку разыгрывающую играют. Мы вспоминаем сразу же Мюллера, который играет именно свободного художника, назовем так, разыгрывающего, но не привязанный именно к флангу, к атаке, в полузащите и так далее. И также вспоминаем Месута Озила, который тоже так и не нашел себя в других позициях, кроме как разыгрывающего.
Оскар еще был.
Да, много... Вот, много...
Но он уехал в Китай рано.
Да, да. В общем, были позиции. К сожалению, мы не можем вспомнить в эту сборную добавить ни одного игрока сборной России. К сожалению, даже кандидаток даже рассматривать не можем.
А если бы у нас был... Ну, хотя Андрея Аршавина могли бы мы...
Да, в одно время, да.
Но, к сожалению... Все-таки не на таком уровне. Возможно, в каком-то другом
Юрий
нашем...
Юрий Валентинович только мог претендовать, да.
Да, ну...
Все поколения связал, которые мог.
Это топ игроков, которые зажили после 35. Там будет Квалерелла и Жирков. Вот, ну, возможно, в каком-то другом нашем топе или в символической сборной окажется кто-то из российских футболистов.
Да.
Прошлись мы кратенько по футболистам. Наверное, осталось только тренера.
Тренера назвать,
выбрать, да. Назвать. Тут выбор, пожалуй... Нет, выбор, наверное, довольно-таки большой. То есть...
Достаточно
большой, да. Потому что я бы, конечно, протежировал своего любимого тренера Юргена Клоппа. Но я понимаю, что мне будет сложно его отстаивать против, скажем, Гвардиолы. Против Зинедина Зидана. Против... Ну, Йоахима Лео, может быть, так несколько мы вынесем за скобки, потому что это, безусловно, великолепный тренер. Каждый турнир сборных крупный, это Евро и Чемпионат мира, до Мундиаля в России в 2018 году, каждый крупный турнир, они были в тройке.
Да.
Либо чемпионами становились, либо брали бронзу, ну, тут и Кубок Конфедерации, кстати, туда же. Вот, но тут, пожалуй, что добавить нечего. Но, наверное, все-таки тренер сборной мы вынесем, да, как я уже сказал,
за скобки, да.
Поэтому это все-таки несколько другое.
Да-да-да.
Мы с тобой, именно про клуб говорим.
Про клуб, да.
Вот, пожалуй, что, наверное, все-таки стоит принять Гвардиолу, наверное.
Да.
Уже сейчас.
Да, я даже...
Хотя вот это извечные споры вот про кого тренировал Гвардиола, кого тренировал Клопп, что Клопп везде добивался успеха. Для меня Клопп останется лучшим, вот для меня.
Да.
Но для нашей символической сборной, ладно, я допущу Гвардиолу на это место.
У которого будет ложный центральный полузащитник Кевин Де Брюйне, который будет ложный нападающий и ложный девяткой одновременно. И полуфланг Дани Алвес, который будет играть в опорной зоне, да, ну вот, типа того. Да, Гвардиолой очень сложно поспорить, потому что это реально выдающийся тренер, постоянно придумывает что-то новое. Если Клопп совершенствует игроков и совершенствует свою схему, да, развивает, то Гвардиола новаторством больше занимается и созданием, созидательными моментами занимается.
Да. Кто бы что ни говорил, сколько ему денег нужно,
да.
Но если деньги есть... Результат.
Я бы сказал так, давай так, я бы назначил проектировщиком и строителем Гвардиолу, а как раз-таки внутрянку делать, внутреннюю отделку, я бы назначил Клоппа. Вот примерно так бы я сказал бы.
Да, вот. Соглашусь. Зидан, про Зидана тоже сказали, безусловно.
Я скажу так, прорабом среди них был Зидан.
Зидан это тот, кто приходил бы в раздевалку и говорил, объяснял бы игрокам, кто они есть.
Да, да, да. На самом деле.
Клоп бы мотивировал, а Гвардиола выбирал бы схему и тактику на игру.
Да, да.
Это был бы идеальный тренер, если бы они сочетались бы в одном лице.
Да. А в одном лице это в Карло Анчелотти.
Нет, это Валерий Георгиевич Карпин.
Да, да, да. Дай бог.
На его сборную России мы скоро посмотрим.
Да. Так, спасибо тебе большое за подкаст.
Вам спасибо.
Мы сегодня обсудили символическую сборную мира нашего...
Эпохи 10-20.
10-20, да. Хотелось бы еще завершить тем, что это все наше субъективное мнение. Мы не объективность никак, ну, просто не претендуем. Поэтому имеем то, что имеем, как говорится.
Да.
Всем пока.
До свидания.